что наша жизнь игра, добро и зло одни мечты, труд, честность, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья? Сегодня ты, а завтра я. Так бросься же борьбу, ловись миг удачи, пусть неудачник плачет. Пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу, что верно смерть одна, как берег моря суеты. Нам всем прибежище она. Кто ж ей милей из нас, друзья? Сегодня ты, а завтра я. Так бросься же борьбу, ловите миг удачи. Пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу.
Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе «Александр Студия».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У нас сегодня юбилейная программа. В смысле, не программа юбилейная, но нет, можно сказать, тоже программа юбилейная, потому что у нас юбиляр в гостях. Александр Антоненко, наш замечательный певец, артист с большой буквы.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, ты уже сказал, потому что, друзья, послушали в начале программы арию Германа из «Пиковой дамы» Чайковского в исполнении моего гостя. А только что, Александру совсем недавно исполнилось, можно назвать сказать, да?
Да.
Не будем
юбилей,
скрывать.
Есть юбилей?
Юбилей, 50 лет, 50 лет. И из них сколько ты на сцене?
28.
28. Мы поговорим о том, как ты начинал свою карьеру, но вот сначала о том, что происходило 5 числа в нашей опере. Ты выступил в главной роли в опере Пуччини «Турандот», пел Калафа.
Да.
И ты мне сказал, что получил, ну, несказанное наслаждение.
Нет, я не так сказал.
Ну
я,
как?
Знаете, вот понимаешь, это такое, гандариум, удовлетворение от хорошо проделанной работы.
Подожди,
понимаешь, работа? Что?
Вот. А вот это каждый раз после спектакля бывает?
Нет, нет.
А как это можно вот оценить?
Ну вот был, вот понимаете, вот совпали, как говорят, совпали звезды, говорят. Да. То есть я переживал, я готовился, я, так сказать, делал все возможное, чтобы на высшем художественном уровне, так сказать, исполнить эту партию. Мне еще и повезло, приехал театр, мне очень поздно сказал, что приедет Гинтарас Ринкявичус
дирижировать.
Да, он из Литвы, но это наш бывший главный дирижер, да, с которым я много лет проработал вместе. И вот так повезло, и Лена Кинча пела «Турандот» партию со мной, и Дана Брамен, и вообще такие, назовем, так сказать, лучшие латвийские силы сегодняшние, которые часто выступают на сцене Латвийской национальной оперы, были брошены мне на подмогу. Скажи, как я мог их подвести?
Аплодисменты сколько звучали?
Ой, я не считал.
Я почему спросил? Потому что вот оператор говорит, что мы будем делать после того, как прозвучала ария Германа, там 26 секунд аплодисмента. Я говорю, хватит.
Не, это все пустое. Это пустое.
А ты вообще получаешь наслаждение от того, что кто-то аплодирует, кто-то приносит цветы?
Ну, вообще, это приятно, конечно.
Приятно, да?
Это приятно.
А носят цветы вот сейчас?
Носят.
Носят?
И так, столько принесли, что вообще я был даже благодарен, что некоторые приходили ко мне в гримерку уже после первого действия, да, цветы отдавали, чтобы мне эту гору не несли на сцену, потому что я как бы я с ней кланялся.
Слушай, раскрой секрет. Иногда артистам и оперы, и балета приносят что-то в таких вот подарочных мешочках. А что туда дарят?
Что да разное, что... Слушай, мне такую подарочную корзину принесли, где были домашние соленья, варенья.
Серьезно?
Серьезно, да, эти серьезно. Правда.
Это как раньше от колхоза.
Нет. Это очень приятно.
Ты был мелкий, ты не помнишь это. Раньше, когда юбилей был у, я не знаю, Ви Артмана, Эдуарда Павлса, актеров, Юбилару Свейц, допустим, колхоз Узвара. Да, и колхоз. Там иду, там свинью принесут.
Нет, ну я насчет свиньи не знаю, потому что колхоз Узвара строил мой отец, если на то пошло.
Узвар, это я же пошутил, это Рыболовецкий.
Да. А, это Рыболовецкий Узвар.
Рыболовецкий, Юрмаля. Ой, а самый необычный подарок, который ты получил от зрителей?
Ой, ты знаешь, я никогда даже не задумывался. Это вот, кстати, от зрителя. Получил подарок, да, действительно, удивительно. Абонемент в бассейн на 10 посещений Кипсона.
По нынешним временам.
Это шикарно вообще, слушай. Тут кто-то мне сказал, что кто-то...
Подожди, моя знакомая говорила, ну нехорошо это. Ну почему? Тоже имеет право на жизнь. Она говорит, слушай, ты вот цветы мне не дари, ты что-нибудь более конкретное такое. Вот как раз...
Это шикарно, я говорю, прекрасно. Моя одна знакомая сказала, что уже пора дарить из-за посещения, там, к врачу сходить.
Это, а почему она, нет?
Подарить подарочную карту на анализы. Слушай,
это... Мне пересылает моя знакомая статью из газеты на прошлой неделе, а там обзор похоронных услуг. Знаешь, совершенно серьезно. Я так все это изучил. Я звоню и говорю, слушай, а вот нет такой давану карты? Черт его знает, как сложится жизнь. Может быть, можно уже сам себе вот эту давану карты оформить? А потом живи там хоть 10, хоть 20 лет. Меняются приоритеты.
Ну, конечно, у всех меняются.
Послушай, а вот где больше дарят подарков, цветов? Здесь или на Западе?
Здесь.
Здесь, да?
Здесь. У нас это в культуре, в традиции.
А там что, нет?
Там, ну, там если приносят, то оставляют на входе. И потом, так сказать...
А у нас же в опере тоже при входе с левой стороны.
Подожди, они выносят на сцену. Да, просто приносят потом в гримерку.
А у нас выносят.
В гримерку и все.
У нас девочки, мальчики выносят.
А у нас красиво.
Послушай, скажи мне еще, чтобы подарки закончить. Нет, еще будет по подаркам один вопрос. Бывает страшно обидно, мне кажется, артисту, который прекрасно исполнил свою партию, неважно, в балете или в опере, а рядом получает роскошный букет. Я понимаю, мама подарила дочке, например, которая только первый раз вышла на сцену. А ты стоишь, у тебя нет даже лютика-цветочка.
Вот знаешь, когда я был молодой, у меня была одна коллега, которая, я не буду называть имя, которая всегда приносила
сама себе.
Себе хотя бы один.
Ну и правильно.
Ну так, ну, чтобы не стоять как бы голым на сцене. А я на сегодняшний день думаю, мамоньки родные, это еще воду тратить потом дома, извини.
Ой, какой меркантилизм, боже мой. Скажи мне,
пожалуйста. Я шучу, пожалуйста, приносите цветы, дарите. Да. Это очень приятно.
Несите мальчикам цветы. Александр Антоненко, наш замечательный певец, ну самый известный в Латвии певец оперный, один из ведущих оперных певцов.
Ну, я не самый известный, ты что? Ну, Лина Гаранчева.
Я говорю о мужчинах.
А, мужчинах,
мужчинах.
Да.
Кстати, вот смотри, тебе 50. Элина на прошлой неделе, Гаранча, она свой проект... Ну уж я не знаю, насколько это ее проект, но она как бы патронесса проекта презентовала. Я был на пресс-конференции. Со следующего года начнут, в общем-то, искать таланты, а через год это в 27-м выходит.
Нет, 26-27, это вот сезон.
Да. Тогда, в общем-то, под ее патронажем, ну, постарается, она сказала, помочь молодым певцам, причем не только из Латвии, Литвы, Эстонии, как-то пробиться. Потому что она вот привела несколько примеров из своей жизни, сказав, что, вот откровенно она сказала, такой голос, как у меня, есть еще у нескольких. Но вот мне повезло, что-то совпало, и я стала супер-мега-звездой. А вот это может кто-то помочь?
Ну, понимаешь, я могу сказать так, что таких несколько, они все на сцене. И все имеют огромную карьеру.
Ну, наверняка кто-то, может быть, и не
удастся. Ну, я не встречал еще ни одного гениального певца, который бы не имел бы международной карьеры.
Хорошо, а чем может она вот помочь?
Чем она может? Я думаю, отношением к тому, как строить свою карьеру, как относиться к своему голосу, как относиться к своей жизни даже, да, например, ну, извините, даже вес держать. Вот я на это плюнул.
Вот, сколько у тебя?
С чего? Вес. Об этом не говоря. Значит, это все это. Но, так сказать, я пока пою, слава богу, и хорошо пою, тоже слава богу. Вот это. А Элина, она может, я думаю, подсказать, то есть молодым начинающим певцам, как строить отношения не только с агентством каким-то или агентом, а и с театром непосредственно.
Кстати, она сказала, вот пример привела. Она примерно так сказала, что вот в этот момент, когда она только стала выходить на сцену, ее имя стали узнавать, была востребованность, кажется, у Deutsche Grammophon, у студии, с кем она работала, Deutsche Grammophon. Именно в таком голосе, именно в таком образе. Но сейчас проблема в связи с развитием всех этих социальных сетей, современных технологий, все эти студии грамзаписи уходят. Она сказала, что это тоже проблема.
Я сейчас не знаю.
По всему миру ты можешь...
Саша, ты знаешь, что у меня нету, назовем, так сказать, таких больших граммофонных записей. То есть у меня есть какая-то запись, изданная радиохором Sacred Love. Это где мы поем, так сказать, произведения Свиридова, Гаврилина и такое вот есть. У меня есть сольный диск, когда-то изданный Латвийской национальной оперой еще в самом начале моей карьеры. С Андрисом Нельсонсом. И это, я говорю, про сольные вещи mm-hmm. какие-то. А у меня много DVD, то есть театры снимают. Есть записи в метрополитене.
DVD сейчас уходит, все уходит.
Да, но оно теперь есть все в электронном
да,
виде.
Вот
можно на Spotify.
И бесплатно.
Насчет бесплатно, я сомневаюсь.
Бесплатно.
Если бы это было бесплатно, мне бы не присылали каждый год чек из метрополитен.
А сколько в этом чеке?
Что-то есть. Потому что они транслируют те записанные спектакли и на радио.
Старые ты имеешь.
Мои спектакли,
Саша, в которых я участвую. Я говорю о том, что действительно и современные фильмы тоже можно смотреть, не заплатив ничего. А
да.
Можно заплатить
с кучей рекламы.
Да.
С кучей рекламы.
Это вариант такой.
Бесплатно с кучей рекламы, да.
А вот если о себе говорить, все-таки 50 такой период, в общем-то, период раздумий каких-то. Что впереди у тебя? Я свой задам вопрос, Карон.
Ты видишь себя? И работать.
Через 10 лет.
Еще, я думаю, еще петь.
А не хочешь, я не знаю, какие-то мастер-классы вести?
Я даю.
Даешь, да?
Даю. Вот ко мне только приезжали из Израиля молодая пара из молодежной программы. Вот это как раз то, что Элина собирается сделать, mm-hmm. молодежную программу в Балтии. То в Израиле она уже существует, в Тель-Авиве. Вот сейчас два молодых человека, один баритон и его же супруга сопрано, приезжали ко мне на неделю, я работал с ними в рамках, так сказать, этой программы.
Слушай, а ты вот как мастер, как профессионал, ты можешь действительно так огранить, да, вот этот камушек, чтобы он действительно заблистал, как настоящий бриллиант? Или здесь все-таки на 80% это талант, работоспособность, еще что-то?
Таланта меньше, чем работоспособности. Почему? Потому что при большом желании можно сделать очень большие вещи. И очень... Я говорю, сейчас я занимаюсь, например, вот у меня здесь одна девушка в Латвии, занимаемся, и она вот для себя делает какие-то небольшие концерты. Буквально неделю назад у нее не получался форшлаг.
Что это такое?
Форшлаг – это такое украшение, значит, коротенький такой удар. Ага, ага, вот так вот он звучит. И если сверху поется, если снизу по-другому.
Ага,
нет, это не форшлаг, это вой. Это не форшлаг.
Это форшмак,
скорее всего. Саш, ну и вот. И она хотела овладеть этим приемом. Вчера на уроке он у нее получался.
Вот видишь как.
Понимаешь, то, что главное – дать человеку произведение с техническим каким-то заданием, вот он не получает над этим. Надо работать, надо понять, как он делается технически, и получается.
Пожалуйста. А у тебя сейчас есть вещи, которые ты просто вот еще не можешь?
Ну, какие-то вообще-то в том репертуаре, в котором я нахожусь, у меня нету таких вещей, которые я не могу.
Ты занимаешься с педагогом?
Я занимаюсь с педагогом.
А зачем? А что ты там делаешь?
А что я там делаю? Подчищаю свой камертон внутренний. Ну, я здесь внутри слышу по-другому. Снаружи ты слышишь меня тоже по-другому, как я себя. Мне кажется, я внутри говорю таким красивым голосом, а снаружи мне говорят, ты говоришь, не-не-не-не.
Это вот. Как приходят сюда люди, я говорю, они сразу хотят надеть наушники. Я говорю, ни в коем случае, потому что вы слышите себя совершенно по-другому, да, нежели в реальности. Абсолютно. А бывало так, одевают наушники, и потом пауза. Кто это? Кто? Он сам себя не узнает.
Да.
Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, чтобы закончить уже действительно тему юбилея, как ты отметил-то вообще свой день рождения?
Я прекрасно отметил, у меня были репетиции в тот день.
В быту имею в виду, в быту.
В быту?
В быту.
Ну вот у меня день рождения, это 26 июня. У меня было от 9 утра до 9 вечера 3 репетиции.
И?
Все, я прекрасно провел время с коллегами. Наработался 12 часов, пошел спать.
О, как это все это. Вот тяжела, тяжела судьба артиста. Это было что, в Израиле?
Да.
В Израиле. Мы к Израилю вернемся. Поговорим, потому что это очень интересная вещь. Ты попал прямо в пучину. В пучину.
Да,
мы с тобой говорили.
12 дней войны.
Да, я тебе звонил, и вдруг через буквально через пару дней я узнаю, что Иран, да, обстреливал тогда ракетами Израиль. Но давайте мы послушаем сейчас вместе с тобой, кстати, услышь свой голос, партию Калафа из оперы «Пучини Турандот», как раз то, что ты исполнял на своем юбилейном спектакле 5 сентября. Возвращаемся в студию. Это был фрагмент из оперы «Пучини Турандот». Именно это произведение прозвучало 5 числа на сцене нашего Белого дома. И этим спектаклем театр и Александр отметил свой юбилей. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, опера, балет – это такое относительно, в общем-то, странное искусство, странный жанр. Ну, та же Турандот, насколько я помню, это китайская принцесса, да?
Да.
И там...
Ну, это сказка Карла Готса.
Я вот про это и говорю. Парни хотят ее. А она говорит, будут три вопроса, кажется, задавать.
Да.
Так было, да? и всех остальных, вот кто не ответил правильно, их там секир-башка, да, устроили.
Ну, кто не ответил, тот, ну, все, тот все. Проиграл.
А ты выиграл.
А я выиграл. Ну, я такой мудрый.
Я понял.
Понимаешь, чем я старше, тем мне легче отвечать на вопросы. Ну, вот то есть умудренный опытом.
Вот эти сказки, вот почему люди ходят? Почему еще существует опера, существует балет?
Потому что это красиво.
Только?
Вот такой спектакль, как у нас «Турандот», это супер красиво. Это красиво.
То есть мы вот живем в таком меняющемся мире, масса проблем, забот. Ты приходишь и на 2-3 часа забываешь.
Понимаете, это классическое искусство, классическая сценография, костюмы, свет, музыка сама, певцы и все это замечательно. Это же не современное искусство, где кругом кровь, шприцы и это.
Слушай, уж там крови.
И голые. В современном искусстве
всех,
полно.
Подожди, всех твоих конкурентов убили.
Да, но это там знаю. Убили пока только персидского принца в данной опере. Да, думай об этом.
А в Травиате?
А в Травиате. Что ну, там вообще, происходит? Если брать Травиату, ну, Манон Леско. Манон Леско, потом, значит, туберкулез один.
Туберкулез. А ты говоришь, что нет крови. Но, тем не менее, смотри, люди идут, и залы переполнены, что в Риге, что в Лондоне, что в Париже. Вот это какая-то загадка, потому что...
Ну, я, конечно, понимаю, что у людей, которым нравится опера, у них так устроен мозг. Им нравится. Мне не нравится.
А объясни мне, пожалуйста, ты говоришь, традиционная постановка – это вечная тема. А большинство постановок современных идут действительно в совершенно других декорациях. Сюжет сохраняется, но все эти действия переносятся то ли в современную эпоху, то ли в другую. Это есть везде, и в «Ла Скала», и в «Метрополитен-опере». Ты же в Германии пел очень много. Там вообще это характерно?
Это характерно не только в Германии, вообще много где. Просто портят постановки.
Почему?
Но я могу сказать, ну, я не знаю для чего. Ну, такая вот мода была. Конвичный стал главным дирижером в опере в Лейпциге. Это был 2007 год, то есть за год до того, как я спел «Отелло» в Зальцбурге. Тогда был Рикардо Шаи главным дирижером. И был забитый каждый день спектаклями, и публикой был театр. Пришел Конвичный, и через несколько лет театр стал работать только в субботу-воскресенье. Потому что публика перестала ходить на этот современный немецкий бред.
А тем не менее, продолжается, как ты говоришь? Это...
Да, но понимаешь, ну, что-то надо менять. А вот теперь я говорю, вспоминаю мою первую постановку в Метрополитен-опера. Отто Шенка, постановка «Русалка» с Рене Флеминг. Представь себе стеклянную дорожку, так. По которой из стекла, значит, и под которой натянуты просто на веревочках кусочки фольги. И моторчики дергают эти веревочки, и это все блестит. И вот когда она идет по этому стеклянному мостику, из зала ощущение, что она идет по воде, натурально по воде.
Красиво.
Полная луна, которая перемещается, огромная все встает. Когда дети, одетые, например, там бабочек, жуков, лягушат каких-то, и ежебаба Стефани Блайт поет свою, варит какое-то зелье, сказка «Баба-Яга», и все. Там это настолько красиво, настолько феноменально. Вот я сейчас рассказываю, у меня...
Дребули.
Понимаешь, вот на такое люди пойдут и заплатят 1500 за спектакль. У меня этот opening night, открытие «Отелло» в 2016 году, в партере билеты по $1500 были.
Но я помню «Ла Скала», это было несколько лет тому назад, достаточно давно. Ну, партер — это... Конечно, я не сидел в партере. Это, ну, мне кажется, места, которые передаются как абонемент из поколения в поколение. Там бабушки, дедушки, некоторые вообще, мне кажется, спали. Но они блистали своими мехами, бриллиантами. То есть туда ходят люди показаться.
И сумасшедшие тоже.
Сумасшедшие?
Да, потому что...
В каком смысле сумасшедшие?
Вот, значит, мы пришли, значит, с Маргаритой Александровной на...
Объясни, кто это такая? Это учитель?
Моя педагог, Маргарита Александровна. Она была в Нью-Йорке у меня. И мы пришли на Аню Нетребко, значит, Дон Паскуале. Значит, и она настолько смешно исполняла все, что мы смеялись. Мы смеялись. Нам сделали замечание, какая-то сумасшедшая, скажу, нельзя смеяться. Угу. Почему нельзя смеяться, если это комическая опера? Да. Почему нельзя смеяться в опере? Вот, ну, такие сумасшедшие тоже ходят.
А нормальные люди там наверху?
Нет, на это не обязательно, они везде.
Хорошо, а молодежь ходит? Там, я имею в виду там.
За границей?
Да.
Их завлекают. Например, в Париже, в Бастилии опера, есть такая программа, что если ты студент, ты можешь показать студенческое удостоверение, то у тебя какие-то спектакли, это бесплатный вход. Приходи, слушай.
Слушай, я вот подумал, много говорится сегодня... Я не хочу вообще о политике особо размышлять, но все-таки одной стороной мы подойдем к этой теме. Очень много говорится о том, что вот запрещена русская культура, запрещены русские постановки. Мне кажется, это такой бред, потому что я посмотрел сейчас три ведущих оперных театра, тот же парижский, старый имеется в виду, не новый. Там,
Гарнье.
Да, Гарнье, не Бастилия, а Гарнье. Ласкала и что-то вылетело у меня. А, Венская. Слушай, Чайковский везде звучит. Шостакович везде звучит. А откуда вот ноги-то растут? Откуда о том, что вот запрещают русскую культуру?
Я не знаю, откуда это.
Ну как можно запрещать культуру? Это же глупость какая-то. Хотя Вагнера, кстати, в Израиле сегодня исполняют или нет?
Я знаю, что Зубин Мета был первый, кто его сыграл, по-моему.
Все-таки
Вагнер, да.
И с другой стороны...
Да, я не понимаю. Про Вагнера я точно не понимаю. Почему нельзя?
Ну, потому что он был антисемит.
Ну, родные. Ну, Сикорский, отец этого Сикорского, тоже был антисемитом. И такие гадости писал. Но он же от этого не стал менее знаменитым психиатром.
Это психиатр, ты имеешь?
Который психиатр.
Отец Сикорский, того, да. Отец который того Сикорский. Изобрел.
Да, но он был страшнейший антисемит.
И тот же, слушай, ты продолжив эту тему, рядом с Венской оперой площадь Караяна, а Караян был членом национал-социалистической
партии. Зальцбургский театр находится на площади Караяна, да-да-да.
Странно все это звучит, но тем не менее. Скажи мне, пожалуйста, вот этого же, мы возвращаемся опять к Турандот, ты партию Калафа пел и в Израиле?
Да.
Сколько дней подряд? Сколько там было представлений?
У меня получилось так, что я пел... 6 спектаклей. Сколько получилось у меня, значит, 1-го, 3-го, 7-го, 9-го, 11-го и 12-го.
Это сколько выходит?
Это 6 спектаклей было, да.
А не устаешь? 11 дней. Одно и то же?
Нет, потому что каждый спектакль разный. Но для этого надо иметь определенные мозги. Саш, вот они такие у меня на бикрене, я могу это, так сказать. Как, для тебя это одно и то же. А люди, например, которые были на одном из спектаклей, ломились, еще дали дополнительные спектакли, ломились, чтобы еще раз это увидеть, да.
Но каждый раз это по-другому.
Каждый раз оно немножко по-другому, потому что певцы меняются. Лиу поменялась, Тимур поменялся, Турандот поменялась.
Вот Ирина спрашивает, как поживает ваша первая педагог вокала, которая вкладывала
себя в вас. Вот она, Маргарита Александровна.
Да.
Хорошо поживает.
Кстати, вот сейчас хочешь еще будет такой, с подковыркой. Я читала давно статью, где она говорила, что у вас особо никакого таланта не было, а она сделала из вас певца высокого уровня. Можно ли благодаря педагогу?
Это не совсем так. Вы что-то неправильно осталось в воспоминании. У меня не было вокальных данных.
А что это?
Вокальные данные. То есть вот сразу голос вот такой, сразу видно, что у человека есть голос, диапазон.
Вот как
есть.
У меня, например, да?
Ну, как у тебя, да, например. Да. Видно, что сразу талант.
Талант.
Где-то там глубоко.
Ты знаешь, понимаешь, Саша? У меня стакан с водой.
Ничего страшного, я воды не боюсь. Понимаешь, что все такое? Я был музыкален, и была у меня подготовка. Я учился в музыкальной школе с пианистами и скрипачами. Сольфеджио, музыкальная литература, музыкальная теория, то есть все это. Я в церкви дирижировал и параллельно еще брал уроки как предмет по желанию хора дирижирования в Медене, учился. То есть это все развивает. Я пел в хоре в Меденевском. Почему? Потому что учился еще на педагогическом, на Б, квалификации как педагог. Если взять, сравнить вообще нашу учебную программу в Медене тех лет, и нашу музыкальную академию, но это не в пользу музыкальной академии, потому что у нас была педагогическая практика. У нас были студенты, которые сдавали... Да, у меня студенты сдавали экзамены, которых я учил пению.
Слушай, через некоторое время я не удивлюсь, если на этой церкви, это на Ропоже улица, да?
Это когда-то, да.
Да? А Гагарина когда-то была.
Когда-то Гагарина, да.
Там будет мемориальная доска. Мемориальная доска. Причем эта церковь интересна тем, что мой сегодняшний гость там когда-то работал, и там же снимались эпизоды из фильма «17 мгновений весны».
В этой церкви?
Да.
Я не знал.
Да. Вот так вот. Саша, в Израиле, ты едешь в Израиль, все прекрасно. Ну, Израиль хорошая страна, неспокойно, да. Ну, когда бывает там спокойно? Вот ты приехал, как долго вообще твое пребывание там в Израиле продолжалось?
С 27 мая приехал. По 13 июля.
И скажи мне, пожалуйста, вот ощущение, репетиции, подготовка, все нормально. когда эти обстрелы начались? Вообще, вот первая реакция.
Во-первых, обстрелы были сразу с первого дня, как я приехал. Почему? Потому что хуситы-то стреляют из Йемена.
Ну, это да. Но ты понимаешь,
но когда стреляют хуситы, это, во-первых, далеко обычно, это если из Газы тоже стреляют. Руководство тыла, так называемое, да, оно говорит, была аппликация для телефона, идет сигнал, что вылетела ракета, в вашу сторону стрельнули. В те дни до 12 мая, значит, июня, 12 июня, да, мы выходили просто на лестничную клетку. Надо было выйти из квартиры на лестничную клетку, чтобы у тебя были две стены между тобой и предполагаемым взрывом. Чтобы было две стены. Когда началась война с Ираном, все, нет, никаких лестничных клеток.
А как это все произошло вот с Ираном? Ну, хуситы. Ну, постоянно же израильтяне привыкли к этому. Вот как ты узнал, что что-то не то, ребята?
Ну, во-первых, я постоянно смотрел 9-й канал израильский. Да. Это он, прямой эфир был, шел круглыми сутками. То есть мы слушали новости, что происходит. Сирена звучит, спускаешься вниз и уже там слушаешь. И там в прямом эфире говорят, ага, вот прилетела на север Израиль, вот прилетела на Хайф, вот прилетела в Тель-Авив. Вот мы, а мы сидим в Тель-Авиве, в центре города. В центре города сидим под землей, под домом, и слышим эти ничем не передаваемые звуки взлетающих противоракетная оборона. Mm-hmm. Это, я тебе хочу сказать, малоприятное такое ощущение. Но я просто удивился себе, люди, которые вот живут, жили рядом со мной, мои соседи, вздрагивают как-то так.
Несмотря на то, что
это вроде бы обычное явление. Ну,
стало.
Да, но все дело в том, что, ну, наверное, это что-то тоже было экстраординарное.
И получилось так. Все, ребята, уезжаем.
И было такое. И вообще у меня такой прикол был. Хорошо, что я не такой грамотный по географии. Понимаешь, мне звонят из Министерства иностранных дел.
Латвии.
Да, Латвии. И предлагают мне уехать. Значит, теперь смотри. Валс Омана, да?
Оман, да.
И Пилса это Оман. Это я теперь знаю, чем Омана от Оманы отличается. Мне предлагают уехать через Оману. Я слышу через Оман. А для меня Оман — это не 120 километров столица Иордании. Для меня Оман — это 2000 километров страна. Я думаю, как я туда доеду?
Да.
И я отказался уехать.
А, все-таки было предложение?
Было предложение уехать. Но я не... Конечно, я не... Это я рассказываю как анекдот. На самом деле...
Вы же не фига себе анекдот.
Нет, подожди. На самом деле было по-другому. Я не собирался уезжать. Я не хотел уезжать. Я был в полной уверенности, что как говорит, Бог меня привел в эту страну, не для того, чтобы я посмотрел на перепуганных евреев в бомбоубежище.
Они были перепуганы местами?
Были. Местами были. Не для этого, для чего-то большего. Для чего-то серьезного. И мне звонила моя коллега, россиянка из Геликон оперы, Елена Михайленко. Она говорит, Саша, что делаешь? Я говорю, я остаюсь. В итоге каким-то своим таким примером я этим показал, что все будет нормально. И все было нормально.
Слушай, а дирекция оперы не сказала, ребята, мы прекращаем.
Они благодарили меня очень сильно за то, что я, так сказать, сдержал каст. У нас были две Турандот, две Лью, два Тимура. Было так. Но один каст из трех министров уехал. И бедные ребята, три, работали на всех оставшихся репетициях и каждый день еще пели эти спектакли. Я вообще памятник при жизни поставить надо. Потому что в этой постановке, которая 1984 года была поставлена в Лос-Анджелесе для Олимпийских игр, шикарная зрелищная постановка. Я ее пел в Лондоне, в Royal Opera House, в Ковенгардене в 2017 году с этим же Даниэлем Эттингером, дирижером. И вот прошло 8 лет, и я опять пел эту постановку, но теперь уже в Тель-Авиве.
Слушай, а каково это вообще? Вот я представить себе...
Знаешь, как это?
Не могу.
Знаешь, как прикол? Смотри, заходишь в репетиционный зал, и там висят фотографии такие, чтобы люди понимали, что вот это так выглядит первое действие, вот так выглядит второе действие, вот так выглядит третье действие, и там еще какие-то дополнители. И когда ты видишь на фотографиях себя... Как учебное пособие.
Ты думаешь, что... как я молод был.
Это было приятно.
Нет, я о другом. Представь себе, идет война, ну, настоящая война. Города под обстрелом. А тут продолжает работать опера. А люди вообще, ну, я не знаю,
Саша, это непередаваемо. У нас
зал был
мой
полон.
Первый спектакль в 20 часов начался, в 20:23 прозвучала сирена.
И что тогда?
И что? Все мы пошли в убежище, подождали 15 минут.
То есть идет 20 минут опера?
23 минуты опера. Сигнал сирены.
Прямо в зале?
Прямо в зале. Прекращаем спектакль, уходим в бомбоубежище.
А зрители тоже?
Да, спускаются вниз под театр.
А потом возвращаются.
А потом возвращаются, получаешь огромные аплодисменты за то, что ты остался и продолжаешь петь, и работаешь дальше. Проблема была не в том, что стреляли, проблема была в кондиционере, который такой холодный воздух был на сцене, чтобы не жарко было, что можно было простудиться.
Слушай, вообще это... Ну да, ну человек вот такое существо, которое ко всему привыкает. Та же Украина сегодня, посмотри.
Ты понимаешь, что я хочу сказать, что я был поражен чем? Каждый день я ходил в театр через маленький парк. В маленьком парке все для того, чтобы полностью разрушить анекдот о том, что если бы спорт был полезен, на каждом бы турнике висело бы по 3 еврея. Понимаешь, что такое-то? Они висят там по 4, по 6 штук. Таких спортивных евреев я в жизни никогда не видел. Люди сидят с детьми, целая группа, играют с детьми. Стоит машина с игрушками, стоит огромный шкаф с книгами. Подходи, бери любую книгу, положи свою книгу.
Ну, у нас все это,
понимаешь, и у нас тоже, да, но все дело в том, что там какое-то все под таким вот, понимаешь, в тот момент, когда тебя все хотят убить вокруг, да, а ты живешь вот и наслаждаешься жизнью.
А какой другой
выход? Это, понимаешь, это какое-то такое необыкновенная сила внутри в этих людях есть. Такая вот resistance, такой вот, вот этот, что думаешь, ну да, это что-то особенное. В чем это заключается? Воздух, вода или это святая земля? Как это? Я могу сказать, что это просто нет, нету слов. Просто, как выразить. И я иду, какие-то бабушки там свои, это видно бедро после операции с каким-то доктором на коврике что-то делать туда. И вот это все мирная картина, великолепие какого-то, да, под цветущими деревьями, ярко-оранжевыми цветами. Красота. Кто-то это хочет уничтожить, чтобы этого не было. Из-за чего? Просто потому, что они евреи? Я вообще, это какое-то мракобесие. Это мракобесие.
Да, ну посмотри, Иран официально об этом говорит, заявляет, вот. Все, наша цель.
Да.
Я посмотрел на днях в Ютубе сюжет, скажем так, ежедневная жизнь Киева, ну так можно сказать.
Да.
Жизнь продолжается, работает театр, работают магазины.
Я во Львове пел на Пасху, прилетел в Жешов. Из Жешова позвонить.
Через Польшу ты летел?
Да, Варшава, Жешов. На машине меня везли во Львов. И потом я там пел. Концерты идут, филармония идет. Но, конечно, все не так, как в Израиле. В Израиле идет оповещение. А ты внутри здания во Львове не слышишь ничего. Только если ты вышел на улицу, то слышишь сирены.
А там по телефону мобильному
посылают. А в Израиле мобильный телефон. Даже если ты его, как бы, звук отключаешь, это приложение не отключает звук.
Слушай, вот нас в долгое время учили... Потому что вот мы за мир, не дай бог, вот все можно пережить, но только не войну.
Врали.
Нам, подожди. Мы читали хорошие умные книги про героев, которые боролись против врага, а все оказалось никому не нужным. Люди такие же, как были и 10, и 100 лет тому
и
назад.
И 3000 лет назад.
Да, да, да.
Это, ну так оно же нет ничего нового
под луной. А
искусство,
не поднимает человека, нет, когда выходит?
Искусство поднимает человека, но таких же единицы.
Значит, кого оно поднимает?
Да, тех, кого поднимает.
Да? Давай послушаем еще. У меня есть Чили.
Да.
Арлезианка.
Пускай поплачет Федерико.
Пускай поплачет Федерико. Пусть плачет Федерико. Александр Антоненков в гостях программы «Александр Студия».
Storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarla. Thank you.
anch'io vorrei dormir così, nel sonno almeno l'oblio trovar, la pace sol.
Александр Антоненко в программе «Александр Студия». У нас совсем немного времени. Саш, скажи мне, пожалуйста, что вот в твоем случае произошло? Вот как ты стал звездой мирового масштаба? Я помню тебя, я помню совсем юным созданием. Сколько тебе лет было, я не знаю. Может, там
22, 22, когда я начал, да.
Ты ходил, мы спонсировали Альчину Генделя, и ты ходил, там был какой-то прием, под ручку с мамой. Такой скромный-скромный мальчик. И вдруг через энное количество лет ты начинаешь покорять сцены ведущих оперных театров мира. Что вот в твоем случае было главным? Как ты думаешь? Почему ты выстрелил?
Не знаю, наверное, Божий палец.
Ну, подожди, это общие слова.
Провидение. Не, почему это нет? Это совершенно, я считаю, что так оно есть. Во-первых, я не бегал по педагогам. То есть я строил свою... свои вот эти, как сейчас принято говорить, зеркальные нейроны и связи строил только в одном направлении и в нем развивался. Мне не надо было передумать, а вот может быть вот так, а может быть вот это. У меня есть только один вариант. Правильно или никак. Поэтому я пою или хорошо, или вообще не могу петь. У меня нет запасных вариантов.
Саш, ну поют же многие, но выстреливают далеко не все. Это же касается любого же
рост, искусства. Наверное, рост сыграл. Потому что все тенора коротенькие, а я длинный.
Ну, не может быть.
Ну, так тоже. Ну, правда.
Ладно.
Лиза Дэвидсон, Мартина Серафина, они даже выше меня ростом. Но чуть-чуть. Но это певицы с мировым масштабом. То есть рядом со мной они себя хорошо чувствуют.
А рядом совсем маленьким?
Ну, так что она все время сидя петь должна, что ли?
А каково это петь сидя, лежа? Я помню, не трепко, не помню, в какой опере.
Я лежа тоже пел когда-то.
Вот каково это петь лежа?
Трудно.
Она на постели лежала, и там была сцена. Ой, какую сцену я вспомнил. Это
была не опера, Саша.
Это опера. Какой ужас один. Нет.
А ты если был, на постели.
Ты был с грузинской певицей. Нет, не, это... Слушай, ну Шостаковича, Леди Макбет.
Леди Макбет Мценского,
да, уезда. Мценского уезда. С какой-то грузинской певицей.
Грузин Тамар Ивери, Яну Тамар.
Вы занимались сексом, это было вообще очень...
Я?
Очень откровенно. Ну,
грузинской?
Не я же. Ну, не на сцене, конечно. На сцене, на сцене.
Постель с грузинской певицей, это Самсон и Далила в Бастиле Пера.
Нет, нет, я потом тебе напомню. И еще дождь какой-то шел там. Лили на вас дождь. Вот видишь, память у тебя.
Слушай, у меня что-то отшибло точно.
Отшибло, отшибло. Скажи мне, пожалуйста, вот эти выступления, Израиль, это одна публика, очень своеобразная публика, к ней надо как-то привыкнуть.
Она... Нет, ты знаешь, человек не привыкает. Но знаешь, как говорят в Израиле? Знаешь, говорят в Израиле? В опере? А кто в нее ходит, кроме русских?
Да я... Серьезно?
Серьезно?
А что, местные не ходят, евреи?
Не знаю, я понятия не имею. Я же не паспорта не проверяю на входе.
Вот так говорят.
Но вот так мне...
Хорошо, у тебя были выступления в Южной, да, надеюсь?
В Южной Корее, да, одно.
Не в Северной? Одно. И там что за публика?
Там я могу тебе сказать, в зале хорошо, если 15,5 градусов.
Так.
На 15 тысяч человек в бетонном мешке, где я простудился.
15 тысяч?
Да, да. Украденная какая-то постановка. Украденное. И
украденное.
Украли у какого-то режиссера, угу. Без его согласия. Уже постановка, которая была много лет назад в Корее, очень красивая и массовая. Короче, там такая история была неприятная, что я заболел благополучно гриппом А и уехал домой после одного спектакля. Все.
Все хоть заплатили?
Что-то да. Что-то аванс. Да. Тот аванс, мне сказали, можно не возвращать.
Скажи мне, пожалуйста, вот с оперой нашей у тебя, то есть ты там дебютировал, потом долгое время не выступал, у тебя были вообще проблемы с Силыничем, а чего вы там не поделили?
Да ладно, слушай, все, уже хватит про эти проблемы
сейчас
говорить,
уже все, помирились,
его нету,
да?
Все.
Не, ну помирились или нет?
Нет.
Нет? А, вот все-таки остается.
Нет.
Сейчас, как у тебя с новым руководством?
Прекрасно. Буквально пару дней назад мне новое руководство спросило, могу ли я 15 января спеть «Турандот». Я говорю, к сожалению, я нахожусь в Катании, в театре Винченцо Беллини, пою «Аиду» в январе. Тогда можешь ли ты спеть в феврале и в марте две «Адриана Лекуврера»? Я сказал, да, могу. Это как раз перед тем, как я поеду в Валадолид петь «Туриду» и «Канио». Это две оперы в один вечер.
По Италии. Честь, ты пошел по Италии по рукам.
Испания, Италия, да. Самое удивительное, что как бы я до этого работал в Италии, в Триесте, угу. В Ласкало, в Арена де Верона, Рим, римская опера. Сейчас меня предлагают хороший театр. Это как Кальяри, это Сардиния, королевство Сардиния, и вот сейчас театр Винченцо Беллини.
Слушай, ты никогда не пел в Венеции?
Нет.
Шикарный
Ла
театр.
Ла Фениче, да, я знаю.
Шикарный да. театр.
Они хотели Отелло со мной когда-то много-много лет назад, ничего не получилось. Теперь они недавно поставили Отелло, но у них там поет Франческо Мелли.
В общем, ты загружен, ты работаешь.
Хотелось бы побольше.
Ну ладно, постараемся. Ну ты же послушай, последний вопрос. Ты мне как-то рассказывал, что у тебя нет импресарио. Ты, в общем, сам по себе, у тебя было
какое-то агентство. Нет, смотри,
агентство.
Ты немножечко сейчас путаешь. Импресарио уже ни у кого нету.
Так.
Импресарио. Есть менеджеры.
Ну, на какая разница?
Есть агенты.
Так есть у тебя
агенты. Агент у меня есть и был всегда. У меня было венское агентство,
да?
Австрийцы, да. Теперь у меня миланское агентство. In Art Management. И агентство. А менеджмент, который сделает из тебя звезду, значит, что ты помимо еще твоих работ, ты еще должен туда, там, это...
Ну, пиарит.
Пиар сплошной вот этот. Вот у меня этого никогда не было. И мне и не надо было, потому что благодаря хорошо и качественной, хорошей, качественной работе, хорошему образованию я был известен среди дирижеров. Меня дирижеры приглашали.
Ну и будут приглашать.
Я надеюсь.
Надеюсь. Александр Антоненко, юбиляр, был сегодня в гостях программы «Александр Студия». Давайте мы завершим чем-нибудь таким позитивным. Будет сейчас «Лигар».
Что да, там? «Страна улыбок».
«Страна улыбок». Друзья мои, улыбайтесь больше, чаще. Тем более сегодня хорошую обещают погоду. Гуляйте. Но сначала дослушайте до конца программу «Александр Студия». Саша, тебе новых постановок, новых
Спасибо.
Гастролей. И, конечно, нам...
И всем хорошего дня.
Нам, ветеранам, хорошего здоровья.
Да.
Пока.
Wenn sie nicht ist, der Sonne. mehr gehe, ich fühle deine Nähe. Ich möchte deinen Atem trinken und beten dir zu Füßen sinken. Ist es so wie Musik? Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume wird, wenn sie nicht allein, ach, der liebe Herr, sag mir noch mal.